Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Новый призыв, новые штрафы. В России начался осенний набор на срочную службу. Краснуха, корь, паротит. Родители жалуются на отсутствие вакцин. Свалка наступает. Жители российских регионов требуют закрыть мусорные полигоны.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Международный комитет Красного Креста на фоне вторжения России в Украину впервые предложил правила войны для хакеров. Организация, которая, среди прочего, следит за соблюдением правил ведения войн в мире, разослала рекомендации хакерским группировкам, участвующим в российско-украинской войне. В частности, Красный Крест предлагает не атаковать гражданские объекты, не применять программы, которые поражают без разбора военные и гражданские цели, не сеять панику и не угрожать мирному населению, соблюдать правила, даже если их не соблюдает противник. К 8,5 годам колонии суд в Москве заочно приговорил бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по статье о распространении так называемых фейков об армии. Поводом для возбуждения дела против нее стал пикет на фоне Кремля в июне 2022 года. Овсянникова стояла с плакатом, на котором было написано «Путин – убийца, его солдаты – фашисты». В августе прошлого года ее отправили под домашний арест. В октябре она сбежала за границу. Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину Марина Овсянникова выбежала в эфир новостей Первого канала с плакатом «Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут». Тогда ее оштрафовали на 20 тысяч рублей. Также по обвинению в распространении так называемых фейков об армии суд в Москве арестовал 62-летнего преподавателя Константина Селезнева. Дело возбудили из-за постов в социальной сети ВКонтакте. Перед началом заседания Селезневу вызвали скорую помощь. По дороге в суд ему стало плохо. В конвойном помещении он потерял сознание. Рассмотрение ходатайства об аресте прошло в закрытом режиме по просьбе следствия. На 75 тысяч рублей суд в Барнауле оштрафовал участника поэтических чтений Артема Сахарова. Его признали виновным в повторном нарушении правил участия в публичных мероприятиях. 1 октября Сахаров организовал у памятника Пушкину поэтические чтения антивоенных стихов в поддержку подсудимых поэтов Маяковского дела. Мэрия Барнаула мероприятие согласовала, но после окончания чтений Сахарова задержали. Он открыл сбор средств для выплаты штрафа. Обвиняемые по Маяковскому делу, в поддержку которых выступал Сахаров, это поэты Артем Комардин, Егор Штовба и Николай Дейнеко. Их обвиняют по статьям об унижении достоинства социальной группы и призывах к антигосударственной деятельности. Дейнеко, заключившего сделку со следствием, приговорили к 4 годам колонии. Слушания по делу Комардина и Штовба еще идут. К 18 годам колонии Верховный суд Тывы приговорил бывшего начальника уголовного розыска Кызыла Орлана Сарык-Дангака по делу об убийстве задержанного. Еще одного полицейского Али Макиндена осудили на 14 лет. Их признали виновными в убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии с особой жестокостью группы лиц. По версии следствия, в марте 2008 года Сарык-Дангак опрашивал задержанного Алишера Махмутова по поводу кражи, после чего вывез его на безлюдный участок местности, где, облив бензином, поджег. Второй полицейский Кенден молотком нанес множественные удары по голове заживо горевшему мужчине. Останки Махмутова обнаружили через несколько месяцев, в сентябре 2008-го, а обвинения полицейским предъявили только 12 лет спустя, в 2020 году. В Коми возбудили дело о превышении должностных полномочий против полицейского, который сбил мужчину из соседнего дома из-за желтых и синих вещей на балконе. Как сообщает телеграм-канал «База», по версии следствия, 8 июня полицейский Денис Э., фамилия не уточняется, из окна своей квартиры увидел, что в доме напротив лежат несколько вещей желтого и синего цветов. Решив, что это специально, он позвал с собой друга, и они отправились разбираться с владельцем квартиры. Когда тот открыл дверь, мужчины повели его на балкон и угрожали скинуть вниз, а позже избили.
А Осенний призыв на срочную службу начался в России. 130 тысяч человек предлагает набрать в армию президент, подписавший соответствующий указ. Минобороны тем временем поспешило напомнить, что срочников отправлять на войну не будут. И планов по дополнительной мобилизации тоже нет. Вместе с тем, еще летом Госдума увеличила призывной возраст. Но забирать на срочную службу мужчин в возрасте от 18 до 30 лет начнут только в следующем году. Зато с 1 октября этого года в России увеличились штрафы, связанные с призывом и мобилизацией. Штрафовать будут в том числе работодателей и руководство учебных заведений за отказ помогать военкоматам, рассказывает Иван Воронин.
В соответствии с указом президента, призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек.
Отправлять срочников на фронт никто не будет, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. Во многом этого способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества.
Так называемую частичную мобилизацию якобы завершили еще в конце октября прошлого года. Правда, в делах, связанных с военной службой, суды продолжают ссылаться на период мобилизации как отягчающее обстоятельство, ведь в Кремле так и не подписали указ о ее мобилизации завершении. Впрочем, необходимости в мобилизации там все равно не видят.
Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. 270 тысяч человек. И больше того, у нас этот процесс продолжается. Ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контракта. Ежедневно. Мужики наши, мужчины российские, да, понимая, что их ожидает, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут.
Мобилизации нет, планов на нее нет, но в Госдуме на всякий случай еще летом придумали штраф за неоказание помощи военкоматам в их работе при объявлении мобилизации. Это новая статья Кодекса об административных правонарушениях, вступившая в силу с началом осеннего призыва. Она коснется в первую очередь работодателей, стремившихся не допустить мобилизации своих сотрудников. От 60 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 400 тысяч до полумиллиона для компаний. Ужесточили наказание и для уклонистов. Неявка в военкомат без уважительных причин обойдется в сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Несообщение военкомату об изменении семейного положения, места учебы, работы, места жительства от 1000 до 5 тысяч. Сокрытие информации о выезде из страны более чем на полгода от 5 до 15 тысяч рублей. Отъезд на срок более 3 месяцев с места жительства или пребывания в период призыва от 10 до 20 тысяч рублей. Как это будет работать на практике, непонятно. Кстати, давно обновляли данные в военкомате? Обещанный единый и электронный реестр воинского учета в полную силу заработает в 2025 году, прогнозируют в Минцифры. В этот призыв реестр должен заработать, цитирую, в одном-двух регионах России, где именно не уточняется.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист, сотрудничающий с первым отделом Максим Оленичев и секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Валентина Дмитриевна, здравствуйте. Какие новости? Штатно ли проходит осенний призыв 2023 года?
Слишком мало времени прошло для того, чтобы понимать, как он проходит. Но призыв у нас проходит всегда с нарушениями. Так было и в советское время, так было и в российское время, а сейчас тем более, поскольку военкоматы сейчас совершенно в таком состоянии постоянного напряжения из-за того, что нужно делать какие-то работы для единого электронного реестра, для того, чтобы нужно, что нужно получать документы от работодателей, с чем совершенно военкоматы не справляются. Я думаю, что нарушений будет много, как всегда. И самое такое большое серьезное нарушение, это по медицине.
Вот как раз хотела я вас об этом спросить. В военно-врачебных комиссиях очень много жаловались мобилизованные и родственникам мобилизованных на эти самые военно-врачебные комиссии. А что с призывниками? Действительно ли в последние 1.5-2 года российские военно-врачебные комиссии практикуют завышение категории годности и отправляют в армию людей, которые должны оставаться на гражданке, или присваивают им категорию, которая впоследствии может их позволить привлечь по мобилизации, хотя они вообще-то должны вот так сидеть и оставаться тоже на гражданской службе?
Ну, во-первых, это не военно-врачебные комиссии, это медицинские комиссии по освидетельствованию призывников. Значит, они всегда не видят документов медицинских, которые им предоставляет сам призывник. Они всегда не видят на нем глазом заметных нарушений. Да, это могут быть шрамы большие, это может быть плохая осанка, это может быть так называемый витилиго, да, такие белые пятна на коже. Они просто этого не видят. Глазки закрыли, и все у них годны. Это тоже стандартно. Значит, к сожалению, сейчас Главное управление военно-врачебной экспертизы как-то устранено от контроля за качеством работы комиссии по медицинскому освидетельствованию. По поводу мобилизованных, значит, им комиссию вообще медицинскую не проводили. Как это получилось? Что там случилось? Потому что комиссия все равно медицинская у них должна была быть такая же, как у призывников. Но ни один из тех, кто попал в воинские части, мобилизованный, ни один, обратившийся к нам, не сказал, что у них была медицинская комиссия. Это какое-то тотальное нарушение. Поэтому сейчас мы рекомендуем тем, кто находится в запасе, ну и кто может быть мобилизован, постараться свои медицинские документы под расписку в личное дело в военкоматы принести, чтобы там хотя бы была информация, и можно было на это ссылаться.
А призывникам, соответственно, тщательнее готовиться к призывам и собирать все-все-все бумажки, обходить огромное количество врачей? Или это бессмысленно, потому что все равно посмотрят на медкомиссии в военкомате и скажут: все в порядке, до свидания. Ну, и вперед служить России.
С призывниками наша методика не изменилась. Мы считаем, что каждый должен подготовиться, написать заявление, в котором перечислить свои заболевания, свой анамнез, истории, диагнозы, статьи расписания болезни указать и категорию, которая у них должна быть, приложить копии документов и отдать под расписку в канцелярию военкомата такой вот, значит, вот папочку такую с бумагами.
Это надо было делать еще до объявления призыва.
Ну почему? Какая разница? Канцелярия работает, личные дела у них должны быть, кстати, в оперативном где-то, в оперативном месте лежать. Самое главное потом проверить, вшили ли они эти документы в личное дело.
А как это проверить?
Ну, во-первых, можно, конечно, прийти к военному комиссару в тот день, когда у него прием по личным вопросам, и сказать: товарищ полковник, я тут подавал заявление, вот расписка, значит, пожалуйста, давайте попросите, чтобы принесли мое личное дело, и чтобы проверили, подшили ли. Можно кому-то дать доверенность, и человек по доверенности тоже по личным вопросам на прием придет в военком и говорит: я доверенное лицо, вот такой-то тут все сдавал, вот у нас есть подтверждение. Без этого, без того, что документы в личном деле, вообще бессмысленно разговаривать. Никто не слушает, никто не видит. А тут, по крайней мере, человек свою часть работы сделал. Он информацию принес, он заставил их вшить личное дело. Ну и потом каждому врачу он может тоже показывать: вот документы, вот они в личном деле, откройте страничку, посмотрите.
Многие сейчас стараются лишний раз вообще не появляться в военкомате, не отсвечивать, как говорится, чтобы чего не вышло. Это нормальная тактика?
Это тактика страусиная. Вот эта вот история, когда люди боятся бумажки, повестки, и когда они сидят до последнего, пока за ними не придут полицейские с пилой-болгаркой, вот это совершенно неправильно. Сам боишься или тебе некогда, ну дай доверенность кому-то. Есть жена умная, дай жене, есть мать умная, дай матери, есть друг умный, дай другу. Какая разница? Приходит человек и делает то, что нужно. Он доносит информацию в полном объеме до личного дела. И может даже рассказать об этом военком.
Спасибо, Валентина Дмитриевна. Я бы хотела переключиться на юриста, сотрудничающего с первым отделом, Максима Оленичева. Подскажите, пожалуйста, вот из тех нововведений, которые подготовили законодатели к осеннему призыву 2023 года, я имею в виду штрафы, какие на себя обращают особенное внимание? Ну, понятно, что там все заметно выросло, но с вашей точки зрения, что станет особенным таким пугалом для так называемых уклонистов или людей, которые должны сочувствовать военкоматам?
Ну, на самом деле, власти пытаются запугать призывников и тех лиц, кого могут мобилизовать на военную службу. Поэтому они, конечно, стараются увеличивать штрафы. С 1 октября этого года увеличили штрафы за неявку по повестке до 30 тысяч рублей. До 1 октября такие штрафы составляли от 500 до 3000 рублей. И военкоматы, поскольку у них не было сил заниматься делами об административных правонарушениях, составлять протоколы, накладывать эти штрафы, то, по сути, те, кто не являлись по повесткам в этом году до 1 октября и в прошлом году, по сути, ни на кого эти штрафы не накладывали. Но сейчас власти пытаются именно за счет размера напугать людей с тем, чтобы все-таки они приходили по повесткам и военкомат, когда он их вызывает. Но здесь, мне кажется, что нужно несколько моментов учитывать при решении вопроса о том, являться или нет. Как было сказано уже абсолютно верно, на мой взгляд, если есть необходимость коммуникации с военкоматом, то лучше, конечно, по доверенности через представителя коммуницировать с военкоматом. Это касается и снятия с воинского учета, если человек уезжает за рубеж, и представления документов в личное дело о состоянии здоровья либо о других основаниях для отсрочек. То есть можно выдать нотариальную доверенность, и спокойно представитель эти все документы может зарегистрировать. Никаких проблем с этим нет. Но то, что касается личной явки, здесь нужно, мне кажется, оценивать несколько факторов. Первое о том, что с 1 октября по 31 декабря у нас идет, конечно, призывная кампания. И те люди, которым в возрасте находятся от 18 до 27 лет, не имеют никаких оснований для отсрочек, их могут призвать вооруженные силы. И в этом факте нужно для себя индивидуально принимать какое-то решение, являться либо не являться.
Да, тем более, что в России время от времени, да и практикуют так называемый призыв одним днем. Это нарушение, это неправильно, но каждый раз можно и весенний, и осенний призыв слышать вот о таких историях.
Да, очень с вами соглашусь, потому что каждый раз эти случаи происходят. Но здесь нужно смотреть еще на другие факторы. Допустим, о том, что частичная мобилизация, которая была объявлена больше года назад, она до сих пор не завершена, мы все об этом говорим. И, по сути, у государства есть инструменты для того, чтобы явившихся в военкомат лиц, которые не подлежат призыву на срочную военную службу, то есть в этом году в возрасте до 27 лет, они не подлежат призыву по мобилизации. Но старше 27 лет могут подлежать призыву на мобилизацию при отсутствии оснований для отсрочек. И в этом случае, если такие люди являются в военкомат, есть шансы, что политика государства вновь станет активной по призыву по мобилизации и могут призвать одним днем. На текущий момент, конечно, никого не хватает на улице для того, чтобы отправить вооруженные силы, как это было год назад. Сейчас власти избрали другие стратегии для того, чтобы пополнять вооруженные силы. В первую очередь, это заключение контракта на прохождение военной службы с достаточно большим денежным довольствием. Но эта ситуация может в любой момент измениться, потому что власти создали такую нормативную базу, когда они могут прямо сейчас начать вновь активную призывную кампанию по мобилизации. Этот риск существует, и его нужно постоянно оценивать при решении вопроса о том, являться или не являться военкомат, если не подлежат люди призыву на срочную службу, но подлежит призыву по мобилизации.
В общем, лучше запастись доверенностью и оставить ее на руках у кого-то из людей, которым вы доверяете. Там близкие,
да, самый лучший вариант, как коммуницировать с военкоматом, потому что лично Ну, во-первых, за неявку по повестке действительно военкомат может оштрафовать до 30 тысяч рублей. Это уже не штраф, там 500 или 3 тысячи рублей. Это более существенная сумма. И если есть уважительные причины для неявки по повестке, о них нужно сообщить, и тогда никакого штрафа не будет. Это либо болезнь, либо смерть близких родственников, ну, другие объективные причины, которые не позволяют прибыть в военкомат по повестке. Но предварительно, если действительно есть негативное состояние здоровья, которое можно квалифицировать как основание для категории D, когда не призывают ни по мобилизации, ни на срочную военную службу, или для призывников для категории В, когда не призывают на срочную военную службу, конечно, такие медицинские документы нужно подавать. Но здесь тоже есть нюансы, как всегда. Дело в том, что по положению военно-врачебной экспертизы комиссии, которые проводят освидетельствование призывников, они располагая сведениями о состоянии здоровья, могут направить в государственное либо муниципальное учреждение здравоохранения для подтверждения диагноза. И справки, которые принесет, допустим, призывник, то военкомат может их не принять во внимание на 100%. То есть у специалистов могут возникнуть вопросы о необходимости переосвидетельствования. Но если человек все равно подозревает, что есть какое-то заболевание, моя рекомендация освидетельствоваться даже в частной медицине, получить заключение, эти документы отдать в личное дело призывника. И когда, если вдруг наступит тот день, когда нужно будет проходить медицинское освидетельствование, настаивать на том, что есть такой диагноз, и если требуется, направить на переосвидетельствование в государственное либо муниципальное учреждение здравоохранения. Но здесь еще такой момент, что власти создали так военное законодательство, то есть оно постоянно у нас военизируется, но понятно, почему идет война в Украине. В этой ситуации власти, когда призывают призывников на срочную военную службу, они могут предложить добровольно заключить контракт на военную службу. Если призывники заключают такой контракт, то до окончания мобилизации, а она у нас пока не заканчивается, они не смогут отказаться от прохождения военной службы.
То есть дембеля у них не будет, да? Вот если у них, когда придет новый приказ от президента, у тех призывников, которые во время срочной службы заключили контракт, они так и останутся, пока не закончится эта самая специальная военная операция, в соответствии с новым вот этим законодательством. Пока их
да, абсолютно верно. А те, кто не заключает такой контракт, они проходят срок военной службы и после этого увольняются. У нас вот сейчас был недавно как раз указ президента о том, чтобы уволить со срочной военной службы тех призывников, а тех, кого призвали на срочную военную службу, у кого истек срок. А те, кто заключает контракт, это до конца войны, к сожалению.
Понятно, да. Спасибо большое, Максим. Оставайтесь с нами. Валентине Дмитриевне хочу задать как раз вопрос, связанный вот с этими контрактами. Некоторое время назад, вот только после этого, вот самого начала так называемой специальной военной операции, когда вдруг внезапно выяснилось, что, оказывается, туда и срочников отправили, появилось множество сообщений о том, что срочников якобы заставляли писать за одним числом, подписывать контракты на военную службу. Потом просто появились сообщения о том, что срочников уже через полгода им в частях настоятельно предлагают заключить контракты. Понятно, как эта ситуация изменилась после весеннего призыва? Все-таки оставили срочников в покое или они пополняют число контрактников? Вот по сведениям Союзов комитета солдатских матерей, что говорят у вас?
Ну, солдат по призыву прессуют для подписания контракта с 1996 года, когда эта история появилась. Ничего тут нового нету, это зависит от воинской части. Это зависит от совести замкомандира по военно-политической работе. И, конечно, это зависит от как бы морального состояния самих солдат по призыву. Если человек не собирается идти по контракту, значит, он должен сказать, что нет, у меня план пройти службу по призыву и дальше вернуться домой, и у меня там есть другие дела. Если очень сильно прессуют, мы рекомендуем настойчиво обращаться к военному прокурору гарнизона, потому что контракт все равно добровольное дело. Если человеку угрожают, если человека унижают, если там еще какие-то эксцессы исполнителей, да, как говорят юристы, значит, надо жаловаться военному прокурору. И главное не бояться, потому что Самое неприятное – стандартная ситуация. Звонят родители, вот сын по призыву, его там заставляют, его там доводят. Что делать? Я говорю, ну что, вот телефон военного прокурора, звони, пиши. А не будет ли хуже? Не звонят и не пишут. Понятно. Парня запрессовали, он подписал контракт, уехал в зону боевых действий и не вернулся. Да? Ну, между чем и чем мы выбираем. Че прокурора-то боятся военного? Ну.
Спасибо, Валентина Дмитриевна Мельникова, секретарь Союза комитетов солдатских матерей, была на связи с программой «Человек имеет право». Я переключаюсь на Максима Оленичева. Максим, подскажите, пожалуйста, а заработала ли эта система хоть где-то, хоть в одном регионе, повестка через госуслуги, которые всех очень напугали, помнится, весной, когда сказали, что теперь совершенно не обязательно будет получать бумажную повестку для того, чтобы считаться призванным на военную службу или по мобилизации?
Ну, по тем отзывам, по той практике, которую мы наблюдаем, пока эта система не заработала. Дело в том, что весенние поправки, они, конечно, делали очень много шума, и при этом достаточно обоснованные существуют угрозы по поводу увеличения интенсивности призыва на военную службу. Дело в том, что эти поправки о чем говорят? О том, что помимо бумажных повесток могут направляться электронные повестки. Закон говорит о том, что они должны быть увязаны с электронными реестрами, реестром военнообязанных и реестром врученных и направленных повесток. Если сведения в этом реестре врученных повесток появляются, то, собственно говоря, с этого момента призывникам на срочную службу запрещается выезд за пределы Российской Федерации, а всем остальным, если они не явятся в течение 20 дней, ну и призывникам в том числе, если в течение 20 дней не явятся по повестке, запрещается еще несколько моментов, связанные с получением кредитов, займов, ипотек, регистрации индивидуального, в качестве индивидуального предпринимателя, ну и так далее, регистрация недвижимости, переход права на транспортное средство. И есть последняя статья в этом весеннем законе о порядке введения в действие этих новых поправок. И в ней указано о том, что никаким образом, даже если реестры не созданы, то власти уже вправе направлять электронные повестки и по тем правилам, которые существуют. И технически все в Российской Федерации подготовлено для того, чтобы направить электронную повестку. И если электронная повестка будет вручена или считаться врученной, потому что ее могут загрузить в информационную систему, и тогда она будет считаться врученной, то с этого момента, в принципе, могут возникать все эти ограничения. Но на практике власти сейчас пока что не активировали эту систему. Я думаю, что здесь две основные причины. Первая причина связана с тем, что Министерство обороны было одно из последних российских ведомств, которое существовало за счет бумажного документа оборота. И за такой короткий период они просто не в силах перевести все в электронный учет. То есть сейчас они пытаются это делать, но получается не очень хорошо. А вторая история связана с тем, что если все-таки власти начнут использовать вот эти репрессивные инструменты в отношении людей, которые не будут являться по повесткам, запрещая для призывников, допустим, выезд за пределы Российской Федерации, а для всех остальных другие ограничения вводя, то будет, конечно, расшатываться несколько ситуаций, потому что в любом случае в марте будут президентские выборы. Понятно, каким образом они, скорее всего, закончатся. Но, как я понимаю, для властей очень важно все-таки получить какую-то легитимизацию своих действий и лишний раз создавать проблемы в обществе. Видимо, они пока что не готовы. Поэтому я думаю, что в текущем этапе, скорее всего, Минобороны и подчиненные ему организации будут дальше создавать эти электронные реестры. Но ничто не мешает запустить электронные повестки прямо сейчас, но пока что власти такое решение не приняли.
Максим Оленичев, юрист, сотрудничающий с первым отделом, был на связи с программой «Человек имеет право». В России одна за другой пропадают вакцины для детей. Еще летом родители сообщали о дефиците прививок против кори, краснухи и паротита. В начале октября о нехватке вакцин от полиомиелита. Власти объясняют это тем, что некоторые западные компании прекратили поставку своих препаратов, а на поиск аналогов нужно время. Впрочем, Минздрав проблему и вовсе отрицает, но родители в соцсетях жалуются, что им приходится искать поликлиники, где есть нужные вакцины. Найти их получается не у всех. О том, на что жалуются родители, что в ответ обещают власти, расскажет Анастасия Тищенко.
Прививок нет, появятся, позвоним. Такие ответы получают родители в детских поликлиниках в Ленинградской, Курской, Пермской и Московской областях России. В социальных сетях пишут о дефиците, в том числе Вактривира, препарата сразу от трех болезней – кори, краснухи и паротита. Его ставят детям дважды, в возрасте года и 6 лет. Вот что написала ВКонтакте жительница Подмосковья. Здравствуйте, у кого деткам год? Где вы делали прививки? Корь, паротит и полиомиелит. 143-й в Жулебино не делают, как мне сказали, где мы по месту жительства прикреплены. От работы моей поликлиника, куда сын тоже прикреплен, сказали, вакцины пока нет. Другие участницы группы не удивились, они уже с этим сталкивались.
Нам говорили, в середине октября будет поставка, не раньше.
В конце ноября будет вакцина, тоже ждем.
Аналогичная ситуация в Ленинградской области. Там жители обратились за помощью к местному телевидению, чтобы привлечь внимание к проблеме. Корреспондент 5-го канала обошел несколько больниц в Санкт-Петербурге.
Объехали уже несколько поликлиник, и нигде нет вакцины ни в Красногвардейском районе, ни в Выборгском. Сейчас поедем еще один район, может там есть.
В одной из больниц нашлась моновакцина, но ее, как правило, ставят взрослым или тем, кто контактировал с заразившимися корью. Врачи такие вакцины экономят. В России вспышка заболевания.
Нам у нас запрещено пока делать только отчаянные выражения. Короче, пока не запрещено.
Количество заразившихся корью в России в 2023 году как минимум в 10 раз больше, чем годом ранее. К концу апреля болезнь диагностировали у более чем 1000 человек, сообщал Роспотребнадзор. В Москве на карантин отправляли студентов нескольких университетов ГИМО, МАИ, РГУ. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и возник дефицит вакцин, заявил главный врач лаборатории ГИМОТЕСТ Андрей Саменков. Хотя, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 97% населения России имеют иммунитет против кори, то есть получили вакцину или переболели. А в Курской области, где жители также жалуются на нехватку препаратов, замминистра здравоохранения Евгений Горевоцкий заявляет, что именно моновакцины в регионе хватает. Кроме эпидемиологической ситуации, есть и другие факторы, которые влияют на наличие вакцин. В Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии, например, в начале года провели внеочередную вакцинацию детей от полиомиелита. Раньше препарат от этой болезни привозили из Европы. Но после начала войны в Украине из-за логистических проблем часть иностранных компаний прекратила поставки. России пришлось переходить на отечественный аналог – полиовакцин. Его производит компания «Нанолеком» совместно с центром имени Чумакова. Своевременно заключить контракты с производителем из-за особенностей законодательства по госзакупкам не удалось, пишет газета «Коммерсант». За первые полгода не состоялось больше 70% всех объявленных гостендеров на закупку вакцины. В результате в регионах образовался дефицит. Впрочем, Минздрав его отрицает. Согласно заявлению ведомства, необходимый объем препаратов для профилактики полиомиелита поступает в срок.
Зачем перерабатывать мусор, если его можно сжечь прямо на свалке? А если свалка переполнена и поджог не помогает, можно открыть новый полигон. Вероятно, именно так рассуждают чиновники, с которыми борются экоактивисты по всей России. В Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской области люди выходят с протестами против обустройства у них под окнами буквально новых свалок. Вообще-то, еще в 2019 году в России объявили о начале так называемой мусорной реформы. Но по данным Счетной палаты, например, в 2020 году, то есть спустя год после начала этой самой реформы, перерабатывалось всего 7% отходов, остальное отправлялось на полигоны, мощности которых, по данным той же Счетной палаты, к 2024 году будут исчерпаны в 15 регионах страны, рассказывает Иван Воронин.
На этой акции протеста в сентябре задержали 8 жителей Дагестана. Они выступают против строительства мусорного полигона между селом Новая Урада и барханом Сарыкум. Сарыкум – крупнейший бархан в Европе, пустынный оазис посреди степи. Включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, довольно популярная локация для туристов в регионе. Местные власти утверждают, что здесь строить полигон удобно логистически. Рядом проходит федеральная трасса «Кавказ».
Есть солнечки, будьте добры, там строить. Построить дорогу туда, 6-7 километров, в Десант-Сити, где даже трава не растет. Будьте добры, там построить полигон и туда возить мусор.
А это еще действующая свалка в Ельниках, Калининградской области, которую власти обещали закрыть к началу июня. Это 4-й крупный пожар на полигоне за год. Горит и мусорный полигон возле станицы Полтавская Краснодарского края, закрыть который более 2 лет требуют местные жители. Свалка посреди рисовых полей в паре десятков метров от ближайшего. Этот же рис затем идет на продажу. Свалка здесь существовала с 80-х годов, но масштабы и влияние на окружающую среду были куда меньше.
Как рядом с такой огромной мусорной кучей, ничем не защищенной, растет рис. Но это все равно, что вот на столе, где мы кушаем, там нужду справлять. Это так же выглядит.
В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с активистами возле полигона. Они пожаловались, что с ростом свалки мусор приближается и к жилым домам станицы. Чиновник пообещал, что свалку закроют, если экспертиза докажет, что земля и вода здесь заражены. Активисты заявили, что подобные проверки уже проводились и не в пользу полигона.
В соответствии с федеральным законом номер 54 о митингах, демонстрациях.
А у нас нет, у нас не митинг.
У вас митинг, вы высказываете требования, обсуждаете общие вопросы, интересующие население.
В Сысерцком городском округе 20 сентября полиция прервала акцию протеста местных жителей. Они вышли с могильными крестами с названием своих населенных пунктов, возле которого планируется строительство мусорного полигона Екатеринбург-Юг. Власти называют его экологическим кластером. На проблемы с вывозом мусора жаловались власти Приморья и Астраханской области. По данным Greenpeace, в России организацию признали нежелательной. На 2019 год россияне ежегодно производят около 70 миллионов тонн бытовых отходов. К 2030 году ожидается до 100 миллионов тонн мусора в год. 90% отходов идут на свалки, либо сжигаются.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт по обращению с отходами Александр Иванников и эксперт по раздельному сбору и переработке отходов Валерия Коростелева. Валерия, здрасте.
Здравствуйте.
Если верить экологам, то каждый житель России в среднем выбрасывает 400-500 килограммов мусора в год. Сколько из них может быть переработано? Сколько перерабатывается, а сколько вот в текущей ситуации в России отправляются на мусорные полигоны?
Ну, если говорить про теорию в России, то в России сейчас можно переработать 90% наших отходов. Ну, то есть, если, грубо говоря, образуется 400 килограммов в среднем на человека, то приблизительно 390 килограммов можно, в принципе, переработать. В зависимости от того, какие отходы, потому что если, например, маленькие дети образуют подгузники, да, то их переработать сложнее, а если, ну, среднеобычные, то можно переработать практически все сейчас в России. Но, к сожалению, именно система раздельного сбора как инфраструктуры у нас пока не хватает, и поэтому у нас предприятия по переработке недозагруженные, ну или в целом не хватает еще логистики до этих предприятий, потому что они частенько находятся в, например, центральной части России, да, или в густонаселенных районах России, а, например, в удаленных такой инфраструктуры нету, и доставлять вторичное сырье на переработку просто очень дорого получается.
То есть это экономически невыгодно бывает?
Да, на данный момент большая часть транспортировки экономически невыгодна. Даже из Московской области частенько невыгодно в соседнюю область везти вторичное сырье, особенно с учетом того, что вторсырье очень скачет по цене, достаточно волатильный рынок. Получается, что, как, например, летом это было выгодно собирать картон, да, а сейчас стало невыгодно, и дворники, например, активно перестали его собирать, и у нас сейчас переработка картона, например, ниже.
А что произошло, простите, существует какая-то биржа картона? Или что? Почему вот весной, вы говорите, или там летом было выгодно, его собирали, сдавали, отправляли на переработку? Что произошло сейчас?
Существует много факторов, которые влияют на цену вторичного сырья. Это и импорт, в том числе, который ввозится в страну, да, это и технологии. Например, когда включили санкции, и некоторые технологии, отбеливатели, например, реагенты, специальные пластификаторы были в ограниченном количестве в стране, да, то получился переизбыток вторичного сырья на предприятиях, да, то есть вторсырье там собиралось, а его перерабатывать было невозможно. Сейчас это в целом регулировалось, но так или иначе, частенько бывают такие перепады по цене вторичного сырья, и это, конечно, не помогает его собирать эффективнее.
Да, спасибо большое. Оставайтесь с нами. Хочу передать слово Александру Иванникову, присоединить его к нашему разговору. Здрасте, Александр.
Добрый день.
Вот смотрите, реформа обращения с отходами производства и потребления, так она официально называется, но чаще ее просто называют мусорная реформа, она началась 1 января 2019 года, ее объявили. И генеральная идея заключалась в том, чтобы последовательно отказываться от свалок, перерабатывать большую часть этих отходов. Ну вот мы слышали только что, что говорит Валерия, ничего этого не происходит. И вообще спустя 4 года выясняется, что в России регионах власти понимают реформу довольно своеобразно. Они повышают тарифы на вывоз мусора, и все. И больше не происходит как будто ничего. Почему, с вашей точки зрения, почему это не популярная история среди чиновников?
На мой взгляд, проблема лежит и в федеральной плоскости, потому что мы можем взглянуть ретроспективно уже на национальный проект «Экология», и был там такой проект, и он существует по сей день, «Чистая страна», много лет природоохранные организации, активисты, многие жители Подмосковья и собственно, Республики Татарстан переживали о размещении мусоросжигательных заводов, если помните эту историю, да, и как раз в этом федеральном проекте было обещано к 2023 году снизить, благодаря этим 5 мусоросжигательным заводам, уровень захоронения отходов в стране на 7%. Сейчас 2023 год, ни одного из этих заводов не построено, и хорошо, что они не построены. Вот, и мы видим просто уровень исполнения тех самых федеральных программ. Да. Соответственно, это пример, который он очень серьезный и важный для нас с точки зрения общего федерального измерения, потому что мы видели, как те же лоббисты из Ростеха, из РТ-Инвеста, они, можно сказать, перекраивали сами приоритеты госполитики, поднимая тему мусоросжигания выше по приоритетной иерархии до уровня утилизации. И даже с помощью этих колоссальных инвестиционных проектов они не смогли решать эту проблему. То есть эта проблема высокой коррупции. Естественно, на местах мы сталкиваемся примерно со схожей ситуацией, но, к сожалению, на местах она обостряется еще и сопровождается существенным нарушением экологических прав, потому что не везде были готовы размещать подобные отходы, как мусоросжигание, допустим, и зачастую это сейчас по ветке, собственно, комплексы более такого широкого спектра, там могут быть заявленные мощности по компостированию, по сортировке и по полигонному захоронению. Mm-hmm. Именно это сейчас вызывает высокое социальное напряжение, и мы видели еще прогнозы там, 2019 года со стороны Счетной палаты, которые заявляли о том, что собственно мощности...
Что в 2024 году 15, по меньшей мере в 15 регионах мусор будет некуда девать.
Да, да, даже на самом деле в 32 был такой прогноз. И он сейчас подтверждается, то, что мы видим сейчас в Краснодарском крае, где, по данным Минприроды, один из самых высоких уровней образования отходов и уровень захоронения, соответственно, очень высок, в то время как лимиты исчерпаны фактически.
Вот я хочу как раз на Валерию Коростелеву переключиться, которая в свое время была основательницей такого проекта «Раздельный сбор», я правильно называю же, да?
Да, движение, волонтерское движение «Раздельный сбор».
Да. Скажите, пожалуйста, вы сейчас понимаете, почему люди в основной массе не сортируют мусор добровольно?
Ну, я считаю и полностью в этом уверена, что это из-за того, что нет доступной инфраструктуры рядом с домом или в местах, где бывают люди и образовывают отходы. То есть если, сколько бы вы ни говорили, например, жителям, людям надо сортировать отходы, не просвещали их красивыми классными роликами, не показывали бы всю подноготную, почему это нужно и куда это поедет, если у них рядом с домом нету контейнеров, если им нужно их вторсырье сдавать в соседнем городе, ехать за несколько часов куда-то, чтобы сдать хоть что-то на переработку, то, понятно, люди не будут этого делать. Не хватает, мало того, еще информирования, где есть эти пункты приема, то есть очень мало регионов в России ведут этот реестр, если мы говорим про чиновников, в основном все такие инициативы по картам раздельного сбора отходов, пунктам приема – это либо коммерческие инициативы, либо волонтерские инициативы. Понятно, что волонтерскими силами ты не сделаешь хорошую масштабную карту, да, коммерческие тоже, ну, не всегда бывают бесконечные ресурсы у коммерса для того, чтобы такие карты поддерживать. И поэтому здесь в первую очередь нужно развивать инфраструктуру. К сожалению, сейчас чиновники уперлись вот в эту двухпоточную систему, дуальную систему раздельного накопления в региональных операторов. И когда
Что это такое дуальная система? Ну, просто на двух...
Да, это когда два контейнера ставят на контейнерной площадке для вторсырья один, да, и туда всю сухую упаковку должны класть потребители.
Понятно, и бутылки, и банки металлические, и картоны, все на свете. Главное, чтобы не было пищевых отходов.
Да, и второй привычный обычный контейнер остается для смешанных отходов, для мокрых, пищевых отходов и гигиенических отходов. То есть такая дуальная система. И сейчас все регионы уперлись в то, что вот нам сделали рекоператора, мы его выбрали, ну, институт рекоператора, как вообще создали, да, как таковой. Мы его выбрали, пусть он теперь сам что-нибудь развивает, да, как-то эту дуальную систему возит. В основном везде дуальная система применяется на сортировочные комплексы. И как будто чтобы это все решит проблему отходов. Но, к сожалению, дуальная система, она может, ну, максимум процентов 20 помочь выбрать на переработку вот при такой системе, остальное все равно поедет на полигоны. Даже если мы еще будем извлекать пищевую фракцию вот из этого серого, ну, скажем так, мокрого контейнера, да, и как-то доводить ее до более-менее безопасного состояния, делать техногрунт, но это все равно поедет, этот техногрунт поедет на свалки, просто на пересыпку полигонов. Это не будет вторичное сырье, это не будет циклическая экономика и так далее. Поэтому для того, чтобы раздельный сбор развивался и переработка развивалась, нужно делать многофракционную систему. Мало того, не нужно упираться в рекоператоры. Все-таки рекоператоры – это про ТКО, то есть коммунальные отходы, просто вывозить их и... Ну, в лучшем случае обрабатывать и там два потока делать. Надо опираться на малых предпринимателей, на средний бизнес, на инвесторов отечественных или иностранных, потому что есть регионы, где именно частное предпринимательство развивает раздельное накопление, и за счет этого как раз в регионе очень много пунктов приема, очень хорошо
вовлечены жители. Например, вот где так хорошо?
Ну, например, Свердловская область. По-моему, это сейчас самый такой яркий пример, где более 25 организаций частных делают раздельное накопление для жителей. В основном понятно, что это Екатеринбург, да, но и соседние там пригороды.
И при этом у них там скандал в связи с новым полигоном.
А это, ну, как бы это не взаимосвязанные вещи, потому что все равно тот уровень, который пока могут обеспечить малое и среднее предпринимательство, да, объем, пока он не такой большой для того, чтобы уменьшить количество отходов, попадаемых на свалки. То есть здесь нужны тоже еще инвестиции, нужно поддерживать это направление. Хорошо, что оно, в принципе, там развивается. То есть понятно, что просто у них полигон, видимо, был давно, он один, туда отправлялось много отходов, да. Ну что, ну, очевидно, что он когда-то переполнится. Он переполнился вот прямо сейчас, да. Это хорошо, что у них, в принципе, есть раздельное накопление и параллельно развивается.
А что будет, если вообще ничего не менять сейчас? Ну, оставить как есть, где-то есть это раздельное накопление. Ну, почему это всех должно беспокоить? Ну, ладно, просто унесут полигоны подальше от мест, где живут люди, не знаю, будут закапывать их где-нибудь глубоко в Сибири. Ну и что, и какая разница?
Ну, смотрите, тогда тарифы еще больше поднимутся. То есть сейчас тарифы состоят как раз из логистических транспортных расходов. И в основном как раз города, за счет того, что в городах много живет населения, они покрывают тариф, компенсируют вот эту вот логистику из удаленных территорий. И получится, что если нам нужно будет еще дальше возить, делать полигоны дальше, то придется всем повышать тариф, потому что сейчас, ну, из большинства регионов удаленных невозможно это возить, частенько не возят, или возится очень дорого, или в минус рекоператору и так далее. Поэтому, конечно, это не выход. То, что у нас страна большая, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, логистика очень много сжирается. Поэтому это будут большие расходы и увеличение тарифа.
Вы знаете, мне вот, честно говоря, даже очень приятно, что вы обращаете внимание на финансовую сторону этого вопроса, потому что часто экологи, например, говорят о том, что а как же будущее поколение, состояние экологии. И такое ощущение, что обывателям, тем, кто сегодня здесь сейчас живет, людям, это все равно. А вот если по карману ударит что-то, что надо будет больше платить. Тут уже как бы задумываются вот удивительные вещи.
Да, и я вообще за то, чтобы все регулировалось и мотивировалось деньгами, потому что это самый эффективный инструмент. Если у нас вторсырье будет, например, в магазинах сдаваться в фондоматы специальные за залоговую стоимость тары, например, то она будет прекрасно собираться, эта тара. Если у нас будут скидки или возможность экономии тем жилым комплексам или юридическим лицам, которые разделяют отходы, сдают вторичное сырье качественно, то это тоже будет потрясающая мотивация.
А если вырастут штрафы?
Ну, штрафы в нашей стране умеют обходить, штрафы нужно уметь контролировать. Это такая коррупционная, тема. Все, что связано со штрафами, да, это потенциально рост коррупции. Поэтому лучше не штраф, а лучше наоборот. Экономия, лучше тарифы, лучше залоговая стоимость тары, там, дифференцированный тариф, возможность компенсации экосбора, например, да, правильная, удобная, понятная, опять же. То есть много есть инструментов, которые у нас до сих пор еще пока применяются только либо на зачаточных уровнях, либо еще только начинают развиваться.
Да, спасибо большое. Валерия Коростелева, эксперт по раздельному сбору и переработке отходов, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительные вопросы задать Александру Иванникову, который тоже с нами на связи. Александр, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, что такое должно произойти вот сейчас, в 2023 году, чтобы эта мусорная реформа действительно начала работать? Ну, какую кнопку нужно нажать? Что должно произойти, чтобы все эти благие намерения начали реализовывать буквально?
Я думаю, что здесь, во-первых, нужно следовать глобальным трендам. И, как ни странно, Россия не так давно утвердила федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Вот, собственно, ее аналоги подобной программы, подобного проекта существовали уже больше 10 лет и в Германии, и даже в Китае. Важно, собственно, работать над предотвращением образования отходов, минимизацией и, собственно, устанавливать соответствующие индикаторы по и мероприятия, которые бы способствовали снижению образования отходов, вовлечение в экономический цикл. И, собственно, существуют уже наработанные практики, которые позволяют вовлекать не только в качестве вторичного сырья материалы, но и также повышать ремонтопригодность товаров, да, если мы говорим о каких-то электронных приборах, например. Собственно, снижать количество образования пищевых отходов. Это совершенно базовые вещи, которые могут решаться и уже решают и в европейском пространстве, и во многих других.
Да, но вот чтобы это в России это все начало действовать, это что, должен выйти Владимир Путин, я не знаю, должны показать видео, что вот утром президент встает и несет, значит, пластиковые отходы в один контейнер, картон в другой контейнер, дома он еще копит отдельно батарейки, но не знаю, что должно, или он должен просто стукнуть кулаком по столу и сказать: все, с сегодняшнего дня начинаем серьезно работать. Как? Чтобы вот все эти замечательные идеи, которые уже существуют, чтобы они в России начали буквально реализовываться. Что должно быть?
Ну, я думаю, здесь прежде всего общественный запрос, который должен находить отклик в рыночных отношениях, то есть с ритейлом. Здесь также не должно быть каких-то сюрпризов от органов власти или от крупных инвесторов, которые бы не соблюдали базовые принципы вовлечения местных сообществ, собственно, принятия решений. Это основа, то есть соблюдение экологических прав, да, и следование и улучшение того же самого федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», то есть соответствующие инвестиции, наполнение и акцент на приоритетах госполитики по обращению с отходами. Сейчас просто достаточно сложный период, это очевидно, с точки зрения даже инфраструктуры по переработке отходов, потому что многие компании вкладывались в оборудование европейского производства. Сейчас мы столкнулись с сложностями по доставке оборудования, эксплуатация, соответственно, тоже решается. Вот. Но прежде всего это возможность действительно людям вовлекаться в процесс обращения с отходами через раздельный сбор, но прежде всего все-таки через минимизацию образования отходов.
Спасибо вам большое, эксперт по обращению с отходами. Александр Ванников был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Александр. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у к�ого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.